Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добрый день, добрый вечер, салам всем братьям, салам! Меня зовут Анатолий Атаев, я СММщик МБХ-Медиа, и вместе со мной здесь Евгений Бузев.
Еще один СММщик МБХ-Медиа.
Сегодняшний подкаст будет немного отличаться от того, что вы слышите обычно, здесь не будет слишком уж серьезных рассуждений.
Сегодня будем разговаривать и обсуждать. И Толя хотел начать с темы митингов на этой неделе, да, Толя?
Да, примерно так, но не совсем с темы митингов. Скорее поговорить о том, как эти митинги отразились на нашей с вами интернет-жизни.
Ну, на интернет-жизни сотрудников МБХ-медиа, которые работают в СММ-отделе, они отразились отсутствием субботнего выходного дня у многих. А о том, как они отразились в интернете, сейчас мы и будем разговаривать.
Каждую субботу в Москве в последнее время проходит митинг. Хотя бы один. Хотя бы какой-нибудь. По-разному люди на это реагируют. По-разному люди реагируют на вышедших протестовать.
Особенно те люди, которые служат в Росгвардии.
Да, но мы сейчас будем говорить скорее не о тех людях, которые бьют людей дубинками или, наоборот, охраняют их.
Нет, мы о них тоже будем говорить.
О них тоже, но начать хочется с тех людей, которые рассказывают о том, как они, как Росгвардия и прочие веселые люди бьют людей дубинками. Потому что, ну вот даже то, как я это сейчас говорю, что сразу в голове рождается какой-то образ очень злого полицейского, который ходит и размахивает своей резиновой вот этой палкой, бьет людей по голове, и ему за это ничего не будет. Но многие видят эту картину совершенно иначе. Вот, например, некая М. Симонян писала в своем телеграм-канале: «Журналист сообщает, что одна девушка начала мазать своей кровью сотрудников Росгвардии. Ее увели. Я знаю людей, которые много бы отдали за участие в таком увлекательном порно».
Ну, я хотел бы сразу отойти от насмешек над этим постом. Почему М. Симонян может быть не права? Почему она сразу это выдумала? Может быть, девушка действительно мазала сотрудников Росгвардии своей кровью? Я бы тут скорее порассуждал, зачем мазать сотрудников Росгвардии своей кровью. Целей тут может быть довольно много. Если мы возьмем хотя бы Алистера Кроулю, то мы знаем, что магия крови — это, ну, довольно сильное явление, если относиться к этому ответственно. Мы можем говорить, может быть, о каких-то кроулианских ритуалах в процессе митингов, что упустили большинство государственных СМИ. Зачем еще можно мазать сотрудника кровью? Можно пытаться заразить его какой-нибудь инфекцией, которая передается через кровь. То есть это могло быть прямое покушение на жизнь и здоровье сотрудников Росгвардии. Наконец, есть выражение «помазанные одной кровью». Может быть, девушка пыталась каким-то образом склонить сотрудника Росгвардии на свою сторону. Я бы не стал сразу отметать и иронически относиться к постам Маргариты Симонян.
Ну, да, есть в этом что-то рациональное, хотя мне кажется, что когда ты митингуешь, протестуешь, бегаешь, ну, точнее, когда ты бегаешь от ОМОНа, тебе немного сложно вот рисовать эти алхимические круги, наверное, вот эти знаки Аксис там вот на нем рисовать, чтобы его как-то ослабить. Это, наверное, не так уж легко. Так что, ну, с натяжкой, скажем так, это объяснение твое как-то подходит. К тому же видео свидетельство этого я так и не увидел. Просто ты представляешь себе этого человека, который так делает? Вот представь себе эту девушку.
Легко.
Черт, очень жаль, потому что я понял, что я тоже могу себе ее представить.
Это меня очень... Ты тоже можешь так делать.
Вот тут, кстати, нет.
Мне на самом деле из реакции на митинги очень понравился пост в телеграме колумниста Царьграда Егора Холмогорова, в котором он пишет о полковнике Кусюке. Если вы помните, это бежавший беркутовец, который сейчас занимается разгоном митингов в Москве. Егор Холмогоров от имени всех патриотов и охранителей написал очень правильную фразу: «У нас и Кусюка одна родина, Россия».
Ну, казалось бы. А, кстати, о родине и территориальной принадлежности. Если помнишь, что перед началом этих митингов мэр Москвы Сергей Собянин... Кстати, где он? Мы его звали, а он почему-то не пришел.
Да, мы приглашали Сергея Собянина на вот этот эфир, как вы могли убедиться из анонса, но он не пришел.
Да, это странно. Наверное, у него какие-то другие, более важные дела.
Мы его еще раз позовем.
Да, обязательно. Мы будем его всегда звать. Так вот он говорил, что большинство протестующих — это приезжие, которые из других регионов понаехали в Москву, которая, как известно, не резиновая, и теперь вот ходят тут, раскачивают лодку. Как будто это, кстати, что-то плохое. То есть даже если бы это было... Да, даже если бы они все были приезжие, лично я в этом ничего плохого не вижу.
Я тоже не вижу ничего плохого, потому что каждое утро я встаю и еду из другого региона, из Московской области, еду в Москву на работу. Поэтому меня совершенно не удивляет эта ситуация.
Вообще коренных москвичей не то, чтобы так уж часто я встречал в этом городе.
Да, коренные москвичи – большая редкость.
Как писал один комментатор из интернета, никакой не аналитик никакого издания. Просто.
Но коренной москвич.
А коренной петербуржец, возможно.
Лучше бы коренной.
Ты знаешь, мы здесь как бы живем в интернете, и здесь города, страны, прописки – это все не так важно, я считаю.
Ну, так это реклама интернета 95-го года.
Но она до сих пор не до всех дошла. Люди все еще делят друг друга.
Мне кажется, даже гораздо более активно, чем в 95-м году.
Ну, теперь делят, знаешь, не по городам Москва-Петербург, а вот Первый канал, МБХ-Медиа, вот как-то так. Мы, кстати, к этому делению и к этим конфликтам сегодня еще вернемся. Вот. И как пишет один комментатор из интернета. Наш корреспондент провел расследование инцидента в Москве и выяснил, что большинство людей в шлемах с дубинками, которые били граждан России, приезжие, и мало того, они делали это за деньги. Установлены даже источники финансирования этих людей. Известны суммы, которые получил каждый из них в форме так называемой зарплаты. То есть, правда, в чем разница? Приехал человек из... Да даже не из самых вот ближних Мытищ, а из далекой Твери. Это я про себя. И участвует в акциях протеста. Ну, что в этом плохого? Почему к этому так прицепились люди? Непонятно. И в интернете об этом говорилось очень много. То есть все эти проплаченные комментаторы, конечно же, они не проплаченные. Конечно же, это живые люди с живыми именами. И то, что у них на аватарках стилизованный под русский флаг медведь, это вообще еще, конечно же, ни о чем не говорит.
Ну, я хотел бы тут немножко заметить по поводу того, что полиция не москвичи. Я думаю, что над этим работа ведется. Она ведется еще с 2012 года, когда людям выдавали квартиры. Но с тех пор ситуация в стране стала более кризисной. Квартиры уже, насколько я понимаю, не дают. И я задумался о том, что эту проблему можно было бы решить, как ее решали, например, там в 17-18 веке. Если помните, тогда войска располагались на посту у граждан, то есть домой каждому подселяли каких-то там солдатиков, офицеров, и они их должны были кормить и предоставлять кровь. Я думаю, что хорошим выходом из сложившейся ситуации было бы располагать сотрудников Росгвардии и полиции на постой в квартирах жителей Москвы. То есть каждому поселить по полицейскому или росгвардейцу, будете приходить с работы, он будет сидеть на кухне, смотреть телевизор, может быть, что-то готовить. Со временем это обрастет определенными ритуалами. То есть, допустим, за новогодним столом будет специальное место для своего росгвардейца. Хотя есть тут и коррупциогенный фактор, потому что с росгвардейцем не каждому интересно жить, устраивать какие-то мероприятия. Иногда, конечно, росгвардейцу будут давать деньги, чтобы он пошел где-нибудь погулял. Росгвардейцы в крупных чинах будут жить у серьезных людей, у депутатов федерального уровня, например. Единственный способ избавиться от росгвардейца в квартире — это купить ему квартиру, что тоже как бы стимулирует экономику. То есть покупаешь своему росгвардейцу квартиру, он больше с тобой не живет. И, ну, мы тут, естественно, задумываемся о нарушении права на частную жизнь, но можно задуматься и об этих несчастных ребятах. Представьте, молодой вот этот срочник росгвардеец оказывается в какой-нибудь общаге со старым зэком, который 20 лет отсидел, он весь синий. И каковы будут условия содержания этого маленького несчастного парня?
Слушай, я думаю, что говорить о каком-то там попирательстве частной собственности смысла нет никакого. Как мы помним еще со времен реновации, замечательная фраза: нельзя абсолютизировать частную собственность. То есть твоя квартира — это не только твоя квартира.
Но и росгвардейца.
Но и росгвардейца обязательно. Ну и положительные моменты в этом, ну, не только удобство для города, что город всегда под защитой. Каждая квартира под защитой буквально. А вообще, ну, людям будет нравиться, дети будут просить, там, мама, давай не собаку заведем, а мента. Ну, то есть в этом, безусловно, какие-то плюсы есть. И более того, мне кажется, что оно так уже и происходит. Вот если вспомнить одну из суббот, один из митингов, что в этот день происходило в Москве? Одновременно митинг оппозиции, одновременно одно из самых значимых московских дерби — «Спартак-Динамо», которое МВД просило перенести куда-нибудь на другой день или на другой город. Там,
ну, я бы на другую планету его перенес.
Ну,
простите.
В параллельную реальность неплохо бы, да, возможно. Что-то еще было. А, шашлык-фест! Как без него? Как без шашлыка-то? И на все это полицейских хватило, как ни странно. То есть, хотя полицейские говорили, что город может не справиться с таким количеством мероприятий, но нет. Ну,
возможно, как в старых компьютерных стратегиях, где-то под Кремлем есть это здание Barracks, где они производятся все время. Зажимаешь, там какую-то кнопку надо зажимать, их может сразу много производить.
Может быть, скважина какая-то.
Ну,
где
нет.
Они их добывают, выкачивают из земли. Баррель росгвардейцев
обесценился. Я даже знаю, какая скважина, вероятно, Кольская сверхглубокая, которая на 11
километров. Она бездонная, бесконечная. Нефть закончится, а росгвардейца нет.
Я хотел бы остановиться на Кольской сверхглубокой, потому что в свое время она породила целый шквал публикаций в «Желтой прессе» о том, что, копая ее, советские геологи докопали до ада, и даже были записаны звуки ада. Я их даже послушал, они есть в интернете, там просто много людей одновременно кричит, ну, как на митинге. Может быть, оттуда.
Или как на шашлык-фесте, в том же самом.
Шашлык-фесте я не бывал, хотя, вот не знаю, там бесплатно этот шашлык раздавали.
Там, да, там вроде как все было бесплатно, хотя некоторые отказались выступать. Некоторые исполнители, видимо, решили, что не уважают своих слушателей или, наоборот, уважают, поэтому не пришли. Тут уж каждый сам пускай оценивает. И все вот эти понаехавшие или коренные полицейские, представители власти, их начали искать.
Я еще хотел по поводу понаехавших и коренных заметить о том, что в пятницу еще произошла скандальная история со сливом данных якобы участников там чего-то у Навального, со сливом этих данных в сеть через телеграм-канал «Майор ФСБ». А впоследствии произошла также деанонимизация администратора канала «Майор ФСБ», который оказался никаким не майором ФСБ, а затурканным СММщиком с Раштудой по имени Виталий Тайсаев. И самый яркий и интересный момент в кейсе с Тайсаевым — это то, что в телеграме обнаружился целый канал с цитатами Тайсаева. Видимо, Тайсаев
достал... Настолько интересная личность?
Да, настолько интересная и яркая личность, что даже его друзья отмечали его цитаты. Кое-что я сохранил, канал уже удален. Допустим, Тайсаев писал такое. «Директор документалок – очень породистая, красивая девушка. Практически живой экземпляр кокетки из художественной литературы. Она еще садится своей попой на мой стол, когда я работаю». Мне кажется, после этой ситуации директор документалок попой на стол Тайсаева больше не садится.
Да я думаю, что и Тайсаева стола-то там больше
уже
нет.
Да и Тайсаева стола, скорее всего, или нет, или уже не станет. Потому что одно дело рассказывать в телеграме о том, какой ты грозный парень и мочишь оппозицию за деньги, а обсуждать вот попу директора документалок — это обычно для карьеры гораздо хуже заканчивается.
А ты не знаешь, он кроме того, что выставлял себя майором ФСБ, кем-то еще, какие-нибудь еще телеграм-каналы?
Я совершенно точно знаю, да, это уж такое совпадение, что Тайсаев на заре канала «Майор ФСБ» писал мне в попытке купить рекламу там на одном моем канале. А впоследствии, когда он, видимо, раскрутился, он предлагал напротив продать рекламу. Он ведет еще канал «Идиот», как минимум этот. Есть такой канал, там тоже что-то 1015, по-моему, подписчиков.
Интересный?
Нет, не интересный. Так же, как и «Майор ФСБ».
Поразительно.
Рекламу я не продал. Тут я чист.
Кроме анонимных телеграм-каналов, таких как «Майор ФСБ», «Товарищ майор», какие там еще, неважно все названия, на которые я вас призываю не обращать внимания, потому что как мы...
Потому что ведет их не «Майор ФСБ»,
вообще
инсайдов там не будет, сливов там не будет. «Майор ФСБ» работает где-нибудь в более скучном месте и пытается бесконечно или купить, или продать рекламу.
Но...
Я не думаю, что ФСБ так плохо с зарплатой, поэтому...
Мы не знаем, как у них зарплаты на самом деле.
Ну, мне не... ну вот я, честно говоря, все-таки лучшего мнения.
Может быть, они...
Мне кажется, что майоры ФСБ не бродят по телеграм-каналам и не спрашивают, а можно я вас за 1000 рекламу куплю, а потом вам продам за 5?
Ну, почему?
Именно
может
это быть, он и пытался провернуть.
Может быть, они просто не умеют распределять свои доходы. Потому что, если вспомнишь, постоянно всплывают новости о том, что там очередным силовикам запретили вести социальные сети.
Ну, не так давно всплывала новость, как силовики ограбили на сколько-то там миллионов или миллиардов, поэтому я думаю, у них
с отхожим
промыслом у них все лучше стоит.
Ну, ты видишь, не хватает зарплаты, приходится продавать рекламу, приходится грабить, проблемы. Вот, кстати, хотелось заострить внимание на их аватарках. Помнишь историю с Дианоном силовиков? Которая тоже, кстати, очень не понравилась как уважаемый Симонян, так и многим другим.
Да, сейчас же появилось в связи с известными событиями ряд неустановленных личностей, как напишут, возможно, в протоколе, создает, ну, в частности, телеграм-канал один я видел, где выкладывают фотографии силовиков, где анонят их, выкладывают их страницы ВКонтакте. Я ходил по этим страницам, рассматривал. Самым примечательным мне показалось то, что вот этот последний случай, девушку, которую сильно избили, и начали все активно искать.
Это который вот уже нашли, а потом сказали,
да,
что это не он.
Да, нашли, от которого МВД открестилась, сказала, что это не он. Я зашел на его страничку, если это его, конечно, страничка, но там, по-моему, интересно не только то, что избил он, но и не избил. У него свастика вообще-то на аватарке. Куда смотрит МВД? Непонятно.
Вот говорят им, ну вот осторожно с соцсетями, лучше вообще их не види, а они вот... Подставляют начальство, это же некрасиво.
Подставляют начальство ужасно. Кто-то гироскутерами торгует в свободное от работы время. Насколько я знаю, полиция не имеет права этим заниматься. Но вот человек не торгует, в прокат дает. 500 рублей стоит.
500 рублей за прокат гироскутера?
500 рублей за прокат гироскутера. Это петербургский ОМОНовец.
Очень грустно, потому что кто-то ему ведь дает эти 500 рублей. Это меня немного печалит. Но если отойти от анонимных телеграм-каналов, то... Есть такое очень странное издание, которое можно тоже назвать, в общем-то, анонимным телеграм-каналом, потому что люди, которые его ведут, они, безусловно, существуют. Я говорю про Реафан. Знаешь такое?
Да, я, конечно, знаю Реафан.
Замечательное издание Реафан. Тоже комментировало в своем своеобразном ключе все эти протесты. Например, вот член ОПРФ... Что такое ОПРФ? А, неважно. Рассказал, как участники запрещенной акции в Москве пытались провоцировать полицию и бились головой об асфальт. Примерно так.
Слушай, я однажды в жизни видел действительно такую ситуацию, когда человек хотел спровоцировать полицию и бился головой об асфальт.
Это были протестующие?
Нет, это был депутат городской думы одного из субъектов федерации. Его пьяного задержала полиция, и полицейские, видимо, сами опасаясь каких-то возможного давления и репрессивных действий, снимали на камеру строго весь процесс задержания и препровождения в отделение, вели себя... как для полиции, так вообще супер чутко. Но пьяный депутат не сдавался, сказал, что всех посадит, и демонстративно разбил себе голову об стену. Это видео даже можно где-то найти. Полицейским ничего не было, а его штрафовали.
Наверное, просто человек пересмотрел «Бойцовский клуб» и решил, что это картина...
Ну, человек хотел...
Как руководство вот действию.
Часто говорят о таких провокациях, но в жизни они тоже встречаются, правда, с неожиданной стороны.
Если говорить о провокациях и о Реафан вместе. Евгений, как часто тебе вообще приходилось сталкиваться с этим замечательным изданием?
Не, ну с Реафан, наверное,
вот до того, как это стало частью твоей работы. Кто-нибудь вообще читает Реафан, как ты думаешь?
Мне сложно сказать. Мне кажется, нет, никто не читает. Это говорит, это можно сказать по объему их социальных сетей. Во всяком случае, не через социальные сети. Может быть, в агрегаторах, может, в Яндекс.Новостях они какие-то хорошие места занимают. Но вот каким образом конечного пользователя они ищут, мне это неизвестно.
А нам теперь ведь с тобой известно, как
да,
они
теперь
ищут.
Да, известно.
Теперь это стало более понятным. Дело в том, что эти люди стали приходить в комментарии. Точнее, не эти люди, а это издание само. Как это выглядит? Появляется в нашем, например, паблике ВКонтакте какая-нибудь новость.
Мы пишем любую новость. В комментарии приходит представитель сообщества Реафан и начинает тут новости опровергать многословно. Начинает...
Ну как опровергать? Ну, отрицать.
Отрицать, да. Отрицание, торг, депрессия, Реафан.
Ну то есть мы пишем, например, что на банкет для Министерства обороны было потрачено 100 миллионов рублей. Предоставляем вот...
А Реафан сообщает, что не 100 миллионов, и не рублей, и не на банкет, и не Министерство обороны. А подробности можете читать на сайте Реафан. Выглядело это так. Мы долго с этим боролись, не боролись.
Мы вообще как-то с этим не боролись, потому что приходят и приходят, ладно, просто выглядит это странно.
Ну, в общем, в итоге мы убедили их не писать больше от имени Реафан, и теперь вместо Реафан приходят два пользователя, одного зовут Петр Фан, другого зовут Павел Фан.
Причем я даже не удивлюсь, если это правда их имена, правда их зовут Петр и Павел, хотя вряд ли, потому что где у них там находится их замечательная
редакция?
В
Петербурге, в Вольгино. Вот, а в городе там... Санкт-Петербурге, где там находится, кстати, Петро-Павловская крепость.
Вот я к этому и веду, главная достопримечательность у них там как раз.
Между прочим, политическое СИЗО в свое время.
Мне очень хочется посмотреть на этих людей, то есть правда, вот мне, как СММщику.
То есть просто Петр и Павел, этого... напишите, если вас
обязательно
заставляют это делать, поставьте лишнюю запятую.
Петр, Павел, или если вас зовут Наталья, это совершенно не важно. Мне
если
очень
Наталья,
хочется...
напишите Анатолию.
Так как бы вас ни звали. Правда, как это вообще происходит? Каков ваш рабочий день? Вот вы просыпаетесь в 7 утра, вам надо ехать на работу. вы листаете новостную ленту у себя ВКонтакте, потому что на Фейсбуке и в Твиттере фан не представлен никак. Их там на Фейсбуке, насколько я помню, забанили.
Да, при этом на главной странице сайта Реафан до сих пор есть ссылка на Фейсбук. Реафан, поправьте ссылку на Фейсбуке, она у вас не работает, у вас нет аккаунта в Фейсбуке.
Это многое говорит, кстати, о работе сайта. Это обман потребителя. Кстати говоря, да. Хотя в обмане они постоянно обвиняют именно нас.
Нас ссылки куда надо ведут.
Вот правда, вот Петр, Павел, вы об этом мечтали, когда...
Наталья.
Наталья и все остальные. Вы вот когда представляли себя работающими журналистами, вы этого хотели? Что, читать ленту вот,
не,
«Медузы»?
Ну, ты верно подметил, представляли себя работающими журналистами. Когда представляют себя безработными журналистами, я думаю, они себя еще хуже ощущают.
Кстати, вот мы на них никак не реагировали. А если вспомнить, ради чего все это делалось, то есть как это было? Они приходили, например, ну, к рандомному сейчас... Дайте мне из головы любое. Ну, любое.
К иному изданию.
Независимое новостное издание. Приходили к ним, гадили в комментариях. Люди терпели. Потом банили. Тут же на сайте ФАМ появляется новость о том, что либерасты душат свободу слова. Не дают нам писать комментарии. Вот.
Поскольку мы не душим свободу слова, мы давали писать. Мы сейчас продолжаем давать писать комментарии Петру и Павлу.
И они этим пользуются, насколько я понимаю.
У нас все хорошо. Мы не будем ставить лишнюю запятую. Только если случайно.
Вот если сравнить их, например, с изданием «Царьград».
«Царьград», ну это хорошее, интересное сравнение, потому что...
Вот вроде как делают одно и то же, но почему у одних это классно, а у других... Петр Фан.
Классно то, что я имею в виду сейчас на «Царьграде». Что тебе, какая публикация «Царьграда» наиболее запомнилась
ну,
тебе
слушай,
в
ну
уходящем
это...
году?
Ну...
Я тоже не знаю, какая. Я читаю только Егора Холмогорова на «Царьграде». Я, в принципе, больше ничего не признаю. Егор Холмогоров мой любимый автор. Я его даже вне «Царьграда» читаю. Стараюсь ничего у него не пропускать. Очень его люблю. Насколько я знаю, это чувство взаимно. Но «Царьград», почему он не производит такого ужасного впечатления? Потому что там действительно идейные люди сидят. Видно, что человек не за деньги это делает. Ну и за деньги в том числе, за зарплату, но он вполне осознанно туда пришел работать. Кто эти несчастные люди, которые работают на Реафан, кроме ряда колумнистов? Сказать очень тяжело.
Ну, это как минимум не те люди,
это
которые закончили журфак.
Это как минимум сотрудники, вероятно, Пригожина.
Вот это странное издание, которое, ну, скорее всего, действительно никто не читает. Если посмотреть на их социальные сети, они, ну, не то чтобы живы, даже не по сравнению с нашими, а вообще по сравнению с чем угодно.
С любыми, да.
Почему это вообще существует? Ну,
все посмотреть, у них часть социальных сетей просто нет.
Именно. Но это все продолжает существовать, потому что, ну, кто-то что-то дает на это какие-то деньги.
Слушай, ты сейчас обозначил состояние всех российских СМИ.
Но, ты знаешь, все другие российские СМИ кто-то хотя бы читает. А это вообще никому не нужно, кроме одного человека, который стабильно дает на это деньги. Что ты можешь мне рассказать про человека по фамилии Пригожин?
Ну, о Пригожине можно много. Это, конечно, большой человек. Сделал Валерию звездой. Он вообще-то горский еврей, кстати. Из Махачкалы.
Не тот.
А, другой Пригожин. Другой Пригожин Евгений. Тоже большой человек. Он, кстати, начинал с того, что торговал хот-догами в Петербурге. Это первый человек, продававший в Петербурге хот-доги.
С его слов, если...
Ну, с его слов. Ну, чем мы так будем уничижительно, Евгений Пригожин, с его слов? Ну, может быть, он, конечно, воровал металлолом. Но если верить интервью Евгения Пригожина, то он начинал с того, что торговал хот-догами, и так постепенно-постепенно торговал хот-догами до того, что начал еду президенту готовить, что подавать.
Я понимаю, о каком интервью ты говоришь, я его тоже читал. Если верить тому же интервью, он еще и на детях эксперименты ставил. Можно
как сделать. Доктор Менгеле?
Нет, как какой-то другой доктор, как повар. Вот ты, да, его же называют повар Путина. Почему, кстати?
Я честно говоря...
Что вот многие как бы привыкли уже к этой формулировке повар Путина. А почему, знают, кстати, не все.
А
так
почему?
Вот я открою тайну, потому что он его кормил. Буквально. Он был его поваром. Это не иносказание, это не какая-то метафора. Нет, это так буквально и есть. Кстати, о его интервью. Он их дает не так часто, но комментарии от него и от его структуры поступают все-таки регулярно через пресс-службу компании «Конкорд». Нам тоже они давали какие-то ответы. Помню, обещали прислать анализы какие-то, не то кала, не то мочи. Я серьезно, вот так работает пресс-служба Евгения Пригожина. Но, кстати, так и не прислали, наврали, пожалели.
Досадно.
Почему вообще о нем хочется вспоминать? Есть такая старинная, традиционная русская забава выбирать царю преемника. Ну, как правило, царь, конечно, выбирает сам, но людям нравится пытаться предугадать, кто будет следующим. Вот в разное время там преемники Путина ставили самых разных людей, в том числе тех,
которые... В том числе Медведева.
В том числе Медведева, и некоторые верят, что он им стал на некоторый срок. Хотя это спорное утверждение. А вот как тебе кандидатура Пригожина? Я напоминаю, Евгения, не Иосифа. Не продюсер Агутина, а повар Путин.
Слушай, ну да нормально, что. Рестораны, СМИ. Создает множество рабочих мест. Налаживает активные внешнеполитические контакты.
Опять же, красивый.
Кто? Ну, Евгений или Иосиф?
Да оба два. Ну, посмотри на фотографии, например, Путина. Там, ну, мне сложно. Там детям приходится коленки поджимать, а он высокий, статный.
А он высокий, да?
Да,
он...
большой. То есть ты сказал, то есть большой.
Детям человек. Придется становиться на табуретку в этом случае. Но это, в принципе, полезно. Это развивает какую-то моторику.
Опять же, не стыдно будет на международной арене, понимаешь? Когда вот эти вот фотографии постановочные, где... То есть там какой-нибудь белорусский фотограф фотографирует, и Путин ростом 1.52 м, а российского фотографа он чуть выше Леброна Джеймса, получается. Это странно выглядит.
То есть соображение международного престижа ты имеешь в
виду? Да, да, да. Опять же, ты уже сказал, предпринимательская жилка.
Конкорд. Это сейчас, а Конкорд, это же какая-то международная корпорация. Не следил за деятельностью Пригожина.
Ну, деятельность Пригожина, она довольно-таки международная, если говорить, там, еще вспоминать про Африку. Там тоже какие-то...
Не, ну Конкорд — это не африканская прям структура.
Конкорд — это самолет.
Ну, я знаю, что самолет. Но я вот до этого разговора никогда не задумывался о том, что комментаторы, которые у нас пишут разоблачающие комментарии, могут быть как-то связаны с самолетами Конкорд, пусть и косвенно.
То есть ты считаешь, что этот человек вполне мог бы быть президентом России? Тебе не было бы стыдно за страну? Я думаю, что...
Не за страну не стыдно.
Точнее, так, уже, гордился
уже,
бы
уже
ты?
Уже очень много лет мне совершенно ни за что не стыдно в стране. Я ни за что не горжусь и не стыдно, потому что, ну, что-то стыдиться тоже. Господи.
А очень хотелось бы, чтобы наш лидер мог... Вот,
я не могу сейчас, хочется, к сожалению, рассказывать о ситуациях, в которых мне бывает стыдно, потому что они, ну, потому что мне стыдно о них рассказывать. Со стороны мне стыдно не бывает.
Ладно, к чему мы сегодня пришли? Какие-то краткие выводы, которые из нашего довольно сумбурного диалога наш читатель может извлечь. Во-первых...
Слушатель.
И даже зритель. Спасибо, Евгений. Во-первых, где бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались, не надо обсуждать части тела своих начальников. Это не поможет вам вообще никак, но очень сильно навредит. Во-вторых, пытаться мазать росгвардейцев и кого угодно кровью в попытке заразить лихорадкой Эбола или СПИДом и делать все это на деньги Госдепа, это просто глупо. Тоже так не надо делать и писать об этом. И тем более не надо, потому что идиотом вы выставите именно себя, а не выдуманную девушку, которая кого-то там мажет выдуманной кровью. Ну и в-третьих, Евгений Пригожин, видимо, был бы неплохим президентом России. Вот такие вот странные выводы. Я думаю, что господин Собянин мог бы как-то больше рассказать нам и о ситуации в Москве, и о том, откуда берутся полицейские. И наверняка с господином Пригожиным он тоже знаком. Мог бы нам о нем побольше рассказать, как о политике. Но, к сожалению, Собянин сегодня не пришел. Но ничего, мы снова его будем звать. А если вам понравился данный формат, пишите нам об этом в комментариях. Если не понравился, тоже пишите. А лучше нарисуйте. С вами были СММщики МБХ Медиа Евгений Бузев.
И Анатолий Атаев.
Всем пока. We'll be right back.